Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных 90-м годам прошлого века. Мы в гостях у историка, председателя Совета научно-исследовательского центра «Мемориал» Александра Марголиса. Александр Давидович, читая воспоминания активных участников событий 90-х годов, помещенные в сборнике «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки», одним из авторов которого вы являетесь, трудно понять, с чего же перестройка началась. То ли с отмашки сверху, то ли из-за пассионарного всплеска снизу.
Как это началось? Что послужило толчком, как вы сказали? Мне кажется, что просто к середине 80-х годов советская система исчерпала себя. Но, тем не менее, ее такой стремительный развал, что произошло на наших глазах как раз во второй половине 80-х, оказалось неожиданностью для всех. И для тех, кто начинал перестройку, а это Горбачев и его окружение, и для тех, к коим могу отнести себя. То есть для людей, далеких от власти, но рефлексирующих по поводу происходящего. То есть это было неожиданностью. И неожиданностью более или менее для всех слоев советского общества. И то, как стремительно развивался этот процесс, тоже было полной неожиданностью. Если говорить о петербургской специфике, демократическое движение в нашем городе началось как движение «культурное преимущество». Даже такой термин тогда существовал – культурно-демократическое движение. Ни в одном другом месте страны это не играло роли ведущей ни в начале, ни в конце перестройки. У нас именно с этого началось. Более того, есть некое событие, которым можно обозначить это начало. Это 86-й год, когда молодежная группа спасения памятников во главе с Алексеем Ковалевым вступила за дом Дельвига вот неподалеку отсюда, на Владимирской площади. Дом собирались снести, но эко не видали. Однако в данном случае вот эти молодые люди решили пушкинский адрес защитить. Они вывели на улицу людей, люди за ними пошли, и власть дрогнула, они отступились. Как вы знаете, дом Дельвига стоит и по сей день. А дальше больше. Следующим приговоренным адресом был Англитер. И уже на защиту Англитера вышли не сотни, а тысячи людей, которые встали в живую цепь и жили там, на Исаакиевской площади, день за днем. Правда, Англитер отстоять не удалось, его все-таки взорвали. Но это поражение защитников наследия в сущности обернулось для них победой. Почему? Потому что они почувствовали силу солидарности, у них появился вкус к действиям, публичным, если хотите, уличным, и они уже с этого пути не сошли. У них была идеология, и у них был идейный вождь. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев, который еще задолго до этого сформулировал эту идеологию. Это его знаменитая статья «Экология культуры», которая, повторяю, стала идейным знаменем вот этого движения. Ну и сам Дмитрий Сергеевич очень охотно откликнулся на обращение молодежи к нему, как к гуру, и всячески поддерживал то, что они отстаивали. И далее, коль скоро мы сегодня говорим уже о 90-х, о начале 21 века, вот это вот движение в защиту культурного наследия было устойчивым и, пожалуй, наиболее ярким.
Неизбежно ли было угасание этого всплеска активности людей?
Я историк, историк нового и новейшего времени, и для меня было совершенно ясно, что вот такой градус общественной активности, который мы наблюдали в конце 80-х годов, он постоянно держаться не может. Более того, фундаментальные законы истории свидетельствуют о том, что на смену вот такому подъему, революционному взрыву, если хотите, потому что то, что произошло со страной в конце 80-х годов, есть все основания называть революцией, да? На смену этому подъему всегда приходит спад или даже обратное движение. Ну, вспомним историю великих революций. Как известно, вслед за Великой Французской революцией конца XVIII века был период реставрации, когда бурбоны, правда, в обозе союзников, вступивших в Париж после поражения Наполеона, восстановили монархию, и на протяжении 15 лет казалось, что все вернулось в первобытное, так сказать, состояние. Однако нет, в 1830 году с бурбонами было, наконец, покончено раз и навсегда. Для меня, как для историка, уже где-то к середине 90-х годов было более-менее ясно, что реакция на революцию рубежа 80-х-90-х годов неизбежна. Правда, в какие формы она отольется, я тогда не предвидел. Но сама по себе неизбежность вот этого отката, отступления, временного отступления, это было неизбежно. И вот сейчас мы как раз переживаем расцвет такой реакции. И теперь мы можем уже говорить о тех конкретных формах, в которых эта реакция проявилась в постреволюционную эпоху.
Какие наиболее характерные черты наступившей реакции вы бы выделили?
Прежде всего, что бросается в глаза, когда мы смотрим, так сказать, на этот пейзаж после битвы, да? Бросается ярко выраженный откат от одного из фундаментальных тезисов перестройки. А в чем он заключался? Абсолютный приоритет общечеловеческих ценностей. Это сформулировал вслед за Сахаровым генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев. И политика того времени была более или менее последовательна в этом русле. Действительно, страна стала открытой для мира, и многие искренне стремились преодолеть вот эти последствия длительной эпохи железного занавеса. Вот тот фонд спасения Петербурга, который основал Анатолий Александрович Собчак, и вслед за тем пригласил меня возглавить его дирекцию, он, собственно, и был создан для того, чтобы предъявить миру наши культурные ценности и вовлечь весь мир в дело защиты, спасения этих ценностей, которые находились под совершенно нешуточной угрозой тогда, на рубеже 80-х-90-х годов. И не случайно, именно в 1990 году тогдашнее советское правительство, еще Горбачевское, обратилось к ЮНЕСКО с предложением включить исторический центр Петербурга список всемирного культурного наследия, согласившись с тем, что это общечеловеческая ценность, и ответственность за сохранение этой ценности лежит не только на тех, кто живет в этом городе, не только на жителей этой страны, а на все человечество. Десятилетия строительства так называемого социализма привели страну в катастрофическое состояние. Это была действительно катастрофа. Коммунисты оставили страну руинированной. Это не следующая власть гайдаровская и так далее довела страну до того состояния, в котором мы были в 90-е. Это то наследие, которое они приняли у рухнувшего коммунизма.
Некоторые эксперты называют постперестроечный процесс кагабизацией страны. Вы согласны с таким термином?
Бросается в глаза, что действительно командные высоты спустя четверть века после революции 91-го года в руках офицеров, генералов КГБ, начиная с президента и кончая значительной массой губернаторов. Появление их в кризисной обстановке на поверхности более или менее объяснимо. Но как бы считается, во всяком случае в Советском Союзе считалось точно, что люди из этой корпорации знают больше остальных. Вот они знают правду. У них в руках такие инструменты, что добраться до истины им проще, чем кому бы то ни было, и они ее обладают. А коль скоро они знают больше всех, то значит они и смогут больше всех. Кроме того, в отличие от любой иной политической организации, у них устойчивая, имеющая длительную традицию, структура, отработанная, хорошо смазанная. Обратите внимание, что даже в самые, так сказать, демократические, либерально-демократические годы в этой корпорации с трепетом относились к Андропову. И мемориальная доска ему в Москве была поставлена еще при Ельцине. Что их привлекало в Андропове? Я думаю, помимо всего прочего, там внутреннюю работу с ним я оценивать не берусь, о ней знаю мало. То, что Андропов как бы начал наводить порядок, если вы вспомните начало 80-х, вот этот недолгий андроповский период, из каких-то коррупционеров в Средней Азии выволокли, значит, на свет Божий и так далее, и так далее. И возникало ощущение, что действительно вот это вот болото конца брежневской эпохи сменяется. Но беда-то заключается в том, что история нашей страны в 20 веке однозначно свидетельствует, что всесилие спецслужб ничего хорошего стране не приносит. И, между прочим, то, что это так, подтверждается тем, что нынешняя власть бывшего КГБ тщательно изолирует исследователей от подлинной истории того времени. Как вы знаете, последние годы допуск многим архивным фондам закрыт для независимых исследователей, ну и другие проявления этого бросаются в глаза. И я думаю, что это просто форма самозащиты, потому что если бы люди, так сказать, получили возможность во всей полноте увидеть последствия этого всесилия, то ну, некоторые иллюзии развеялись, а это нежелательно.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня своими размышлениями и воспоминаниями о 90-х годах прошлого века с нами делится историк, председатель Совета научно-исследовательского центра «Мемориал» Александр Марголис. Возвращаясь к этому термину «кагибизация страны», вы были советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Через год, примерно к 1992 году, когда он уже стал мэром Санкт-Петербурга, примерно как минимум 40-50 членов его правительства были выходцы из КГБ, я сам считал. Чем можно объяснить то, что Анатолий Собчак, демократ, допустил такую ситуацию? Или это его не волновало?
Я знаком с этой точкой зрения, но ее не разделяю. Анатолий Александрович Собчак был классическим, подчеркиваю это слово, классическим университетским профессором. Никогда до конца 80-х годов он не занимался политикой и, как я могу судить, всерьез ею и не интересовался. То, что произошло, было для него такой же неожиданностью, как и для всех остальных. И вот когда начались выборы депутатов на первый съезд Советов, он в это включился и, обладая несомненным талантом публичного деятеля, добился успеха, он оказался на съезде. Ну, а там, оказавшись в окружении довольно ярких, сильных единомышленников, в том числе и с определенным политическим опытом, я имею в виду межрегиональную группу депутатскую, он очень быстро созревал. И буквально за 2-3 года добился репутации человека, которого, как вы помните, демократический Ленсовет в начале 90-го года практически единогласно избрал председателя. Собственно, вот власть Собчака в городе начинается с этого момента, весна 90-го года. Я присоединился к его команде позже, осенью 90-го года, он мне позвонил и пригласил. И когда я пришел, тогда это был еще не Смольный, а Мариинский дворец туда, я встретил, в частности, Владимира Путина, который в ту пору был в такой же должности, как и я. Я советник по культуре, он советник по международным связям. Дмитрий Медведев приемные какие-то выполнял. Тоже функции. У меня не сложилось ни малейшего впечатления ни тогда, осенью 90-го года, ни в конце 91-го. Когда уже картина была иной, он уже мэр, уже Смольный, уже путч позади, что Путин был внедрен Большим домом или Лубянкой в окружение Собчака с тем, чтобы он, так сказать, его курировал с этой стороны. Мне кажется, что уже задним числом Они сообразили, что вот их человек фактически второй человек в городе, и надо как-то этим ресурсом попользоваться. А в тот момент этого не было. Действительно, Путин, и он этого почти не скрывал, был крайне разочарован своей судьбой разведчика в ГДР, которого кинули, бросили. И то, что, встретив в коридоре университета своего бывшего ученика, Собчак его узнал, спросил, а чем ты тут занимаешься? Тот сказал, да вот, вот так, брось, приходи ко мне, мне нужны люди, надо работать, а не дурью маяться, как у вас тут. И как Собчак не задумывался, я думаю, в тот момент, кто такой Путин, ну а уж кем он там в дальнейшем станет, тем более таких мыслей у него и не могло возникнуть, так и Путин особенно на этот счет не задумывался. Он предлагает интересную работу. Всяко лучше, чем здесь вообще тухнуть в коридорах этого большого университета. А вот уже потом, когда ситуация начала кристаллизоваться, и тот же самый Владимир Владимирович расправил крылья, вот тут уже пошли, наверное, те процессы, о которых вы в вопросе меня и спрашивали. Но не сначала, это абсолютно точно. У Анатолия Александровича было очень много талантов, они бросались в глаза, но у него не было даже на волос таланта разбираться в людях. Это была его ахиллесова пята. Он увлекался людьми, он создавал им условия для роста, хотя в ближайшем окружении многие говорили, да зачем он это делает, это же совершенно неправильный выбор. И в значительной степени это его подводило. Но опять-таки сказать так, не сказать всей правды. Одновременно с тем, что Собчак очень часто ошибался в подборе людей в команде, наряду с этим у него было чутье на, безусловно, одаренных людей. Если мы присмотримся к нынешнему правительству, то дело не в том, что Путин и Медведев были его советниками и помощниками в 90-91 году. А откуда Грех? Откуда Кудрин? Я могу загибать пальцы еще очень долго. Они все из команды Собчака. Маневич убитый. Это как Ноев ковчег, его команда. Всякой твари по паре. И если говорить о его исторической роли в новейшей истории России, то, наверное, ее в дальнейшем сформулируют так, что именно из смоленской команды Собчака вышли лидеры России рубежа 20-21 века. За редчайшим исключением это окажется так. И вот этот вот феномен еще предстоит осмыслить.
Александр Давидович, есть и другая точка зрения на эту ситуацию 90-х в Петербурге. Петербургский бизнесмен, давно живущий в эмиграции, Михаил Макроусов, а он участвовал в выборах в Ленсовет в 1991 году, написал только что статью о том, что по его данным выборы 90-х проходили под контролем КГБ, так как в Народный фронт, который взял на себя организацию выборов, вошло много сотрудников КГБ. В частности, он приводит фамилию Игоря Артемьева, которого Марина Салье и другие депутаты Ленсовета считали сотрудником КГБ, может быть, и негласным. Игорь Артемьев, по словам Михаила Макроусова, составлял списки кандидатов, что позволило отбирать КГБ нужных людей в будущую политическую элиту страны. Или вы не согласны с такой точкой зрения?
Я категорически с этим не согласен. Это не результат научного анализа по каким-то источникам. Это непосредственное наблюдение за тем, что происходило во власти в 91 году. Все, о чем вот написано, а вы пересказали, это осмысление происходившего спустя многие годы, то, что называется задним числом. КГБ в середине, в июне 91 года было в нашем городе, во всяком случае, полностью деморализовано. Степень их деморализации в полной мере проявилась 2 месяца спустя, в августе 91 года. Люди были растеряны, они совершенно не понимали, что делать и как делать. А то, что масса людей предыдущим периодом своей жизни были с ними связаны, тогда, в 91 году, не сыграло никакой роли. Артемьев в 91 году не вспоминал о КГБ, это я вам абсолютно гарантирую. Даже близко у него мыслей в эту сторону развернуто не было. Я уж не говорю о многих других, которые в дальнейшем стали доказывать, что ну, они всегда шагали в ногу и были на подхвате. Ничего подобного. И то же самое я могу сказать про президента нашей страны в 21 веке. Вот тогда, летом 91 года, меньше всего ему хотелось думать о том, что он офицер КГБ. Ему хотелось об этом забыть в августе 91 года точно, как страшный сон. И только потом это все стало собираться, выстраиваться и приобретать некую историю. Вот сейчас им очень хочется, я не сомневаюсь, их нынешнее всевластие укоренить где-то там в 80-х годах, вот мы уже заранее там это все делали, и степ-бай-степ продвигались к заветной цели. Это не соответствует действительности.
Недавно известный петербургский политолог Владимир Гельман в своей статье предрек ужесточение режима в стране. Заявил о том, что в ближайшее время надо ждать репрессий внутри страны. Вы согласны с этим?
Я читал эту статью, и прогноз Гельмана, ну, сами понимаете, меня отнюдь не вдохновляет, не радует. Могу ответить кратко по поводу такого рода прогнозов. Лучше перебдеть, чем недоблюсти. Общество наше, как мне кажется, размагничено, и всерьез никто не верит в возможность ужесточения режима до той степени, которую Гельман описывал. А это плохо. Надо трезво смотреть на вещи и готовиться к серьезным испытаниям. И если они нас минуют, то слава Богу. А если не минуют, то, по крайней мере, мы не будем застигнуты врасплох. Теперь, в какой степени я разделяю конкретику этого прогноза? С точки зрения формальной логики, он почти безупречен. Ну, действительно, власть совершает одну ошибку за другой. Мы находимся не в конце, как на днях сказал президент, а в самом начале фундаментального системного кризиса. И в этой обстановке формы недовольства более-менее острые, практически неизбежны. И естественным следствием может быть ужесточение репрессий, ограничение свобод, ужесточение репрессий и так далее. Но, с моей точки зрения, для того, чтобы осуществлять репрессии в том масштабе, который, естественно, любому россиянину мнится, поскольку он все-таки свою историю худо-бедно знает, вот для возврата к такому масштабу репрессий уже нету сколько-нибудь серьезных оснований. Видите, для того, чтобы поддерживать репрессивный режим, нужно иметь соответствующие кадры. Если мы вспомним, какими кадрами, в конце концов, располагал тот же самый Сталин в середине 30-х годов, когда приступил к генеральной резне, то ничего подобного в современной России, у нынешнего КГБ, мы не видим. Нынешняя российская власть состоит из людей, которые уже привыкли хорошо жить. А атрибуты хорошей жизни в их понимании и настоящий террор – вещи несовместные. Тут нужно выбирать. Я думаю, что выбор будет не в пользу того, чтобы отказаться от хорошей жизни в их нынешней трактовке. А коль скоро так, ну, вы понимаете, последовательный государственный террор – невозможно. Вот посмотрите, как он осуществляется в той же самой Северной Корее. Это же система, там шаг вправо, шаг влево, стреляют.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями и размышлениями о 90-х годах с нами делился историк, председатель Совета научно-исследовательского центра «Мемориал» Александр Марголис. Вел программу Виктор Изунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.